Ну, тогда позвольте, пожалуйста, начать. Меня зовут Лисенцева Алла. Я являюсь практикующим психологом, работаю в городе Калининграде. Параллельно я работаю еще в Балтийском федеральном университете имени Эммануэла Канта, собственно, где есть там часть моей преподавательской деятельности и научной деятельности. Сфера моих таких интересов и практических, и научных всегда была, остается и есть, это, собственно, психосоматические нарушения, все, что связано вообще с тревожными состояниями, как раз вот то, про что сегодня мы будем говорить, про мнительность, про ипохондричность. Я давно этим очень занимаюсь, и там у меня всегда много энергии, много любопытства, и я готова вот как раз то, что я знаю, сегодня с вами поделиться. Вот, лекция будет такой, знаете, скорее популярной, то есть на обычном русском языке. Если вдруг я буду какие-то слова умные говорить, меня можно останавливать, говорить, мы не понимаем, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что ты имеешь в виду. И задачка немного поговорить про то, что в таком научном смысле называется ипохондрией, а на обычном русском языке просто мнительностью, озабоченностью за свое здоровье и тревогой за свое здоровье. Немного расскажу так вот про, как эта мнительность развивается, как мы можем увидеть ее, ну, такое тяжелое влияние на жизнь человеческую, на какие сферы жизни, как вообще тревога развивается. Ну и потом, так по ходу, я, может быть, так, если время останется, дам вам пару упражнений, пару таких заданий, которые можно сделать самому дома, и для того, чтобы вы немножко что-то поняли про свою мнительность. Вот. Если говорить про вот эту вот целый конструкт, да, беспокойство, то понятное дело, что мы беспокоимся о разных вещах в нашей жизни, мы беспокоимся за наши отношения, мы беспокоимся за наши семейные какие-то процессы, мы беспокоимся за наши финансы, и, конечно, мы беспокоимся о здоровье. И это нормальная такая биологическая эволюционная часть, потому что в действительности, конечно, мы, ну, замечаем какие-то наши телесные ощущения, мы замечаем какие-то процессы, то, что что-то происходит с нашим телом. И это в некоторых случаях, ну, выступает таким важным моментом, который говорит нам, ну, либо что-то не так, либо все в порядке, живем дальше. И, естественно, ну, в каких-то сложных случаях мы можем начинать думать о том, что в действительности речь идет о каких-то серьезных медицинских проблемах. Ну и, естественно, опять-таки эволюционно, что мы делаем? Мы идем это и проверяем. Однако есть достаточно большое отличие между тем, как мы тревожимся за свое здоровье ситуативно и разово, и подтверждая гипотезу о том, что у нас что-то есть или что-то нет, проверяемся у врачей и двигаемся дальше, и той тревогой за наше здоровье, которая полностью заполняет нашу жизнь, не дает нам никак нормально существовать, ну, блокирует все там источники нашего удовольствия, все это соответствующим образом, ну, останавливает нас в своем существовании. Для того, чтобы вот размышлять про то, что такое мнительность, нам сначала надо понять, что есть здоровье, потому что на самом деле это такая очень важная категория, да, вот внутреннего самоощущения. И большинство, конечно, рассматривает собственно здоровье через призму отсутствия или наличия каких-либо повреждений, нарушений там, или каких-то там симптомов. Ну, условно говоря, я считаю себя здоровым, если у меня, например, там все цело, все мои ткани целостны, все мои структуры там не нарушены, все у меня хорошо работает, функции все замечательно выполняются. А в то же время, допустим, там, например, можно считать себя, там, например, нездоровым, если у меня есть какой-то симптом. Вот появляется этот симптом, все, для меня это, соответственно, свидетельство того, что что-то не так. На самом деле это такое вот стиль мышления, который в психологии носит название черно-белый стиль мышления, да, это мышление по принципу все или ничего. То есть, условно говоря, я здоров только тогда, когда меня совершенно ничего не беспокоит. Что, собственно, для тела вообще является достаточно редкой ситуацией, потому что тело, оно живое, оно существует, оно функционирует, и у нас действительно есть все время какие-то телесные процессы, которые сопровождают нашу жизнь. Кроме того, здесь еще имеет особое значение, например, кто оценивает, здоров я или нездоров. Да? Если мы возьмем, например, профессионального какого-нибудь атлета, да, который там занимается профессиональным спортом, то какое-то повреждение, которое будет мешать, например, его там, тренировкам или успешному участию в соревнованиях, будет рассматриваться как эквивалент болезни. При этом, например, если это такое же повреждение будет иметь человек, который к профессиональному спорту вообще никакого отношения не имеет, то, естественно, для него это вообще даже не будет замечаться. Это повреждение может вообще не попадать вот в фокус его внимания, да, вот в этот какой-то диапазон его размышлений и акцента сознания. Или, например, если мы возьмем того, у кого есть там, не знаю, какое-то тяжелое заболевание, та же, например, бронхиальная астма. Вот кто будет считать, может себя человек с бронхиальной астмой считать себя здоровым? Да, абсолютно точно может, если, например, он говорит, что он оказывается способным регулировать, например, свои симптомы, он успешным образом, там, например, там потребляет, да, какие-то там, находится на каком-то медикаментозном лечении, да, соответственно, он регулирует там свои процессы обострения рецидивов, и при этом его жизнь, его внутренние ощущения, оно как раз скорее построено на такой концепции того, что вот в данный момент я здоров, и со мной все в порядке. Вот. Другое дело, что в действительности, конечно, здесь имеет очень большое значение то, как вот эта концепция здоровья у вас сформировалась на протяжении вашей собственной жизни, потому что здесь особую роль, конечно, играет, например, семья, да, которая может подкреплять, например, какие-то модели, например, какого-нибудь нездорового понимания собственного существования, или, например, какие-то ситуации, с которыми вы когда-либо сталкивались, особенно если речь, например, идет о там, тяжелых заболеваниях, опыт переживания которых у вас есть. Но в любом случае, когда мы говорим о тревоге за здоровье, конечно, и об озабоченности о собственном здоровье, здесь, конечно, ключевую роль играет вообще само понятие тревоги, которое в психологии, наверное, является таким одним из самых ключевых переживаний. Потому что если мы посмотрим вот нашу мнительность, особенно если мы посмотрим уже там развивающуюся тоже ипохондричность, то, конечно, в основе всегда будет лежать тревога. Другое дело, что тут надо понимать, что тревога тоже разная бывает. В каком смысле? Изначально, конечно, тревога выполняет для нас всегда функцию адаптации. И, соответственно, что это имеется в виду? Но если у вас есть какой-то опыт, вот вы вдруг сталкиваетесь, например, с какой-то ситуацией опасности, да, ну не знаю, там на вас там собака бежит, то понятное дело, что наш организм, да, который имеет такое прекрасное свойство ответа на опасность, которая называется «бей или беги», он, конечно, выбрасывает достаточно большое количество там, того же адреналина в кровь, да, что запускает вот этот механизм тревоги, в свою очередь говорящий, да, ну, нам надо что-то делать, да, либо куда-то бежать, либо, соответственно, там, бороться, либо оставаться, либо замирать, ну, то есть что-то делать, чтобы физически выжить. И это здоровая реакция, скорее я бы беспокоилась, если бы человек говорил о том, что вот в такой ситуации у него тревоги нет. Другое дело, что когда мы сталкиваемся с тревогой, такую уже функцию, скорее выполняющую большую дезадаптивную. То есть вроде как угроза есть, но степень переживания этой тревоги, ее интенсивность, например, ее физиологические вот эти корреляты, да, то есть что, ну, вот физиологические реакции, они перестают соответствовать тому стимулу, с которым мы сталкиваемся. И вот в данном случае, конечно, тогда мы говорим, что тревога, она перестает выполнять такую важную функцию для нашего организма, как функцию заботы о себе, да, и попытки справиться с опасностью. Кроме того, здесь есть еще один нюанс, который, мне кажется, тоже важным упомянуть. Это то, что вот эта сама угроза, о которой я говорю, она ведь может быть и реальной, ну, как в случае, например, когда мы видим животное, которое бежит нам навстречу. А ведь может быть и воображаемой, то есть она может быть, ну, прогнозируемой. Если вы идете по парку ночью, в темное время суток, зимой, то, естественно, ну, ваше тело будет находиться в состоянии такого, ну, в состоянии предготовности, то есть в состоянии реагировать на какие-то угрозы, которые могут поступить, ну, в достаточно такой небезопасной среде, где вы сейчас находитесь. И это тоже такая, ну, условно нормальная реакция, потому что в действительности таким образом вполне возможно вы там можете спастись, да, если там вы столкнетесь с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Но и при этом ваше мышление, ваша психика, ваши процессы внутренней психической деятельности, они же ведь настраиваются таким образом, что вы действительно верите, и вы действительно абсолютно убеждены в том, что, ну, в данный момент какая-то ситуация может угрожать, ну, там, вашему физическому или психическому, психологическому существованию. Или когда вы, там, например, готовите доклад, и вам надо выступать, и при этом вы же тоже можете, например, прогнозировать реакции людей на ваш доклад. Они могут быть, там, не знаю, от излишнего «все прекрасно», да, ваше выступление отлично, замечательно, до полного там обесценивания и там нивелирования того, о чем вы говорите. Но опять-таки, если возвращаться вот к этой тревоге как некой реакции организма на вероятную прогнозируемую угрозу, то тогда мы говорим, что опять-таки это нормальная ситуация для абсолютно нормального развития человека и его существования. Другое дело, что, как я уже сказала, когда эта тревога начинает, ну, выходить за вот эти вот полюса, условно, функции адаптации, она начинает мешать существованию, она снижает качество жизни, она пронизывает таким диффузным образом все какие-то части вашей жизни, и, соответственно, вся фокусировка вашей психики, она уже оказывается на очень маленьком, очень узком отрезке внутреннего существования, которое вот в нашем случае, да, фиксировано в ситуации описания болезни человека, реакции человека на собственное здоровье. Считается, что мнительность, считается, что вот ипохондричность, я слово ипохондрия в данном случае употребляю как раз не как клиническое описание, да, это скорее определенное состояние человека, определенный стиль его жизни. Так вот, вот эта мнительность, эта ипохондричность может иметь отношение к определенному стилю мышления. То есть это то, как устроены, ну, вот процессы наших интерпретаций, в котором мы наблюдаем интерпретацию любых телесных сигналов как угрожающих. Как угрожающих, как эквивалентов того, что на самом деле с нашим организмом вполне возможно что-то не так. И несмотря на то, что вроде как мнительность – это такая вроде не очень распространенная проблема, но если вы так начнете спрашивать там в своем окружении людей, которые рядом с вами находятся, то вы обнаружите, что очень большая часть из этих людей действительно имеет ряд страхов, среди которых самыми распространенными обычно у нас являются какие? Конечно, это первое, такой вот в силу того, что про это много говорят, и это уже такой информационный, скорее, стресс в данном случае. Конечно, это первое, это онкологические болезни, то есть первое, чего обычно люди начинают бояться, и формируются у них, конечно, вот всякие фобические реакции в этом направлении. Вторая часть, что тоже мы часто видим, это, допустим, там какие-то болезни, связанные с нарушением психики. Ну, очень много людей находят у себя все симптомы шизофрении, соответствующим образом начинают обращаться к соответствующим специалистам. Болезнь Альцгеймера у нас там сейчас уже какое-то место занимает. Ну и дальше уже там в зависимости от того, опыт столкновения с какой информацией в вашей жизни есть. Но все это объединяет только одно. Это интерпретация вашего мышления всех телесных процессов как процессов, которые свидетельствуют, что что-то не так. Иногда бывает еще, ну, мы наблюдаем мнительность, иногда мы наблюдаем ипохондричность в отношении не столько себя, сколько близких людей. Такое тоже бывает. Механизм один и тот же. Ну, то есть, условно говоря, там мама, которая видит, что ребенок так слегка бледноват или там, например, часто устает, ну, может начинать фантазировать о том, что он там страдает от какой-нибудь недиагностируемой там лейкемии, например, да, или там жена, которая замечает, что муж излишне там сильно кашляет, тут же начинает фантазировать, подозревать, что вполне возможно речь идет там о каком-то онкозаболевании. То есть это постоянное нахождение человека в ситуации опасений, беспокойств, наличие различных страхов, того, что либо что-то не так, ну то есть то, что я уже имею какое-то заболевание, которое просто там не было диагностировано или, соответственно, там было пропущено врачами. Либо второй вариант еще развития мнительности – это когда мы начинаем думать и бояться, что мы можем заболеть в ближайшее время там, как, каким-то заболеванием. Иногда бывает и то, и другое вместе. И такие случаи тоже не исключены. Как отличить, да, вот такой главный вопрос, как отличить, когда мы имеем дело с, ну, обычной озабоченностью о собственном здоровье, которая обязательно должна быть у человека, обязательно, то есть это часть человеческого выживания, и, соответственно, вот этой ипохондричностью и мнительностью. Ну, есть несколько составляющих таких, которые, на мой взгляд, мне кажется, важным обсудить. Значит, первый такой вот критерий – это когда, собственно, вот это беспокойство и тревога начинают становиться все более интенсивными и чрезмерными. То есть это вот не просто я испугался, да, увидев, например, там, не знаю, какое-то покраснение собственной кожи, а я испугался так, что, во-первых, у меня тут же вовлеклись какие-то мои физиологические процессы в этот момент, и эта тревога не проходит. То есть я фокусируюсь, и она становится такой очень сильной, очень чрезмерной. Ну, вторая, вот уже пересекаясь, собственно, с первой, это то, что, ну, вот, есть маленькая вероятность того, что на самом деле речь идет о какой-то серьезной медицинской проблеме. Ну, то есть, условно говоря, то есть, когда, например, покраснение, ну, начинает трактоваться человеком уже как там, например, не знаю, рак кожи или там меланома или там, не знаю, какой-то серьезный эквивалент того, что там есть какое-то другое нарушение, но при этом на самом деле сам симптом не очень соответствует, ну, содержанию того заболевания, в которое этот симптом вкладывается. Третий вариант, вернее, третья особенность, которая тоже бы свидетельствовала для нас вот об ипохондричности и мнительности, это когда мы видим отрицательные результаты исследований, ну, в смысле отрицательные не в смысле негативные, а в смысле отрицательные как сигнал отсутствия, да, чего-либо. Но при этом человек, ну, вот, несмотря на эти отрицательные результаты исследований, остается вот в этом постоянном переживании ощущения того, что на самом деле что-то не так. И врачи просто что-то пропустили. Ну, пропустили, не заметили. Особенно сейчас это поддерживается, к сожалению, вот этими, ну, двойными посланиями, а то и тройными посланиями, которые очень часто мы слышим от врачей, да, где есть множество разных мнений, эти мнения бывают парадоксальным образом противоречат друг другу, что точно может вот поддерживать вот это вот ощущение беспокойности и тревоги того, что в действительности, ну, просто медики чего-то не замечают. Четвертой характеристикой вот такой ипохондричности, мнительности является наличие у человека достаточно бесполезных форм поведения. То есть когда помимо тревоги у нас появляются некоторые модели поведения, среди которых, ну, первое место, конечно, занимает вот эта вот постоянная проверка, ну, то есть вот мониторинг того, что происходит с моим телом. Причем этот мониторинг, он такой касается вообще и процесса того, что вы открываете глаза, и ваша первая мысль – это внутреннее ощупывание, да, что что-то не так. И заканчивая уже такими прямыми визуальными осмотрами, там, не знаю, общупыванием, прощупыванием. Ну, то есть то, что связано вот просто с необходимостью понять, что или найти, да, какие изменения в моем теле сейчас произошли, и нет, не появилось ли чего-то нового, не появилось ли чего-то странного. А потом вторая форма такого бесполезного поведения, то, что называется поиск зверений. То есть вы начинаете все время спрашивать, все ли с вами в порядке. Вы начинаете расспрашивать своих врачей, все ли с вами в порядке. Вы просите их неоднократно вам повторять, да, вот а у меня вот, например, вот там температура постоянная, там 37, да, ну, нормальна ли эта температура, можно ли вот, ну, там остановиться и не беспокоиться про это. Вы начинаете спрашивать своих друзей, членов семьи, родственников, да, что вот у меня вот это есть, а не умру ли я. То есть вам, ну, вот становится необходимо, нужным вот это подтверждение из социальной среды, что на самом деле вы не умираете, с вашим организмом все хорошо. Еще среди таких бесполезных форм поведения, ну, наверное, я бы сказала еще избегание, такое избегающее поведение, ну, то есть это уже такой следующий этап, следующая остановка мнительности, это когда человек наоборот, ну, вот если на первых этапах наоборот там необходимо подтверждение, да, и поиск вот этих вот заверений, то следующая остановка это избегание, то есть наоборот человек начинает избегать всей медицинской информации, он начинает избегать больниц, он начинает избегать обследования, он начинает избегать там, слушать какие-то истории, которые связаны с заболеваниями. И вот так вот потихоньку вот эти формы избегания становятся иногда совсем суженными до того, что человек там боится просто там выйти за какие-то очень такие вот маленькие пределы собственного мира. Ну и, конечно, пятая особенность – это когда тревога уже перестает совершенно использоваться человеком как функция в других частях его жизни, и она так становится такой проницающей, точнее, что все формы человеческой жизни она начинает пронизывать, что работу, что учебу, что там семейные отношения – все, она становится эквивалентом человеческого существования в принципе во всех сферах его жизни. Вот тогда мы говорим о том, что в действительности вот в этом случае мы имеем дело, правда, с ипохондричностью, с высокой степенью мнительности, которая, ну, уже требует какой-то такой, ну, определенной психологической работы. Здесь я сделаю маленькое такое вот, ну, отхождение, которое заключается в следующем. Смотрите, когда мы говорим про вот эти физические симптомы, про телесные процессы, нам важно понимать, что они есть у всех. Они могут быть у абсолютно здорового человека, да, они могут быть у человека, у которого вполне возможно есть какое-то заболевание, а может быть и нет. И могут быть у тех, ну, у кого действительно есть какие-то хронические заболевания. То есть это, ну, вот сам телесный симптом, сам физический симптом, он еще не является, его нельзя, точнее, рассматривать эквивалентом того, что что-то не так или что-то так. Поэтому, ну, вот здесь важно знать, что наличие телесных симптомов, они реальны. То есть это не ваши фантазии. И вот как раз, ну, такая вот очень большая, там, допустим, иногда большая ошибка врачей, да, они начинают говорить о том, что там, например, успокойтесь, это все в вашей голове. Но это понятно, что это все в голове, это действительно в голове. Но вопрос в том, что сами симптомы, да, вот если человек говорит про боль, она реальна. То есть это не фантазии его какие-то вот об этих болевых процессах. Вот эта боль, она действительно есть, и она действительно там, ну, допустим, там, не знаю, имеет определенный ореол, там, например, где-нибудь там в голове, в груди, в спине или где угодно. Поэтому наша задача как раз это скорее не пытаться человека переубедить в том, что, например, твои симптомы – это твой бред и твои фантазии, с которыми тебе там надо справляться. Таким образом, если мы говорим вот про мнительность, про ипохондричность, то тревога внутри вот этой мнительности и ипохондричности может быть представлена несколькими такими процессами. Вот сейчас я вам поделюсь, тут картинку специально такую делала для того, чтобы показать... Так, сейчас. Для того, чтобы показать... Вот не знаю, ну, видно, наверное, она. Нет, наверное, не видно. Так. О. Так, 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 ага. Вот. Ну, так она здесь, может, плохо видно, неплохо, не знаю. Ну, вот смотрите, да, то есть вот есть... Вот первая часть, да, но это то, что является словом триггер, такое очень умное слово. Но... То есть это запускающий механизм, то, что провоцирует, то, что запускает. Триггером могут быть наши нормальные телесные ощущения, причем, да, но мы можем по-разному дышать, да, если вы попадете из влажной среды в сухую среду, ваше дыхание изменится. Вы можете испытывать разные там сердцебиения, потому что в действительности, там, не знаю, частота сердцебиения, она влияет просто даже, не знаю, на мороз. Вот сейчас выйдете к нам на мороз на минус 17 градусов, так точно оно усилится. Вот. Триггером может быть стресс, какая-то стрессовая ситуация в действительности, да, там, не знаю, поругались с начальником, поругались там с партнером, с коллегой, с другом, с женой, там, не знаю, с мужем. Может быть просто тревога сама по себе, вот этим запускающим механизмом, причем вот в этом рисунке как раз это очень хорошо видно, да, как вот этот патологический круг тревоги разворачивается. Запускающим механизмом может быть само заболевание, безусловно. Соответственно, все это приводит к тому, что у человека появляются различные физические симптомы. Они разные. Это могут быть головные боли, это могут быть там потоотделения, покалывания и все остальное. А дальше происходит то, что мы называем интерпретацией, да, то есть когда мы начинаем физически, ну, то туда же еще до интерпретации, ну, как, когда мы начинаем физические симптомы каким-то образом внутри себя обозначать. И очень часто обозначаются они как раз вот этими разными угрожающими фразами, ну, например, «я умираю». Или там, например, если я сейчас не обращусь к врачу, то, соответственно, есть вероятность того, что я умру, потому что мне что-то пропустят. Я могу быть чем-то болен. Ну, то есть что-то, что вот интерпретируется нами как, ну, не интерпретируется, а имеет эквивалент того, что на самом деле с нами что-то не в порядке, да, есть какая-то угроза того, что в данный момент с нами происходит. Дальше, естественно, это приводит к тому, что возникает очень серьезный физиологический ответ. На фоне вот этого предчувствия, да, по сути, возникает то, что мы называем физиологическим возбуждением. И вот это само физиологическое возбуждение в момент усиления тревоги на вероятную угрозу, оно настолько сильное, что оно может правда восприниматься как физиологическая атака. А что это может быть? Ну, такие классические физические эквиваленты тревоги, которые есть. Ну, во-первых, это наше сердцебиение. Оно первое, что реагирует. Да, оно либо усиливается частота сердцебиения, чаще всего, редко бывает, в обратную сторону. И вот эти ощущения, с которыми мы сталкиваемся, да, это как будто сейчас вот выпрыгнет оно из груди, да, оно вот здесь стучит. Сбой ритма сердца, естественно, да, то есть они могут, сердцебиение начинает там менять, да, там, превращая там, пропуская удары или наоборот, усиливая удары или, или там делая какие-то там двойные там по типу таких двойных ударов. Вот, далее, конечно, так как если сердце таким образом реагирует, естественно, будет реагировать и наша дыхательная система, потому что мы начинаем задыхаться. А с дыханием вообще там очень интересно, да, у нас возникает ощущение нехватки воздуха. Что мы делаем? Мы начинаем дышать. Чем сильнее мы дышим, тем выше у нас, тем больше у нас, соответственно, кислорода в крови, да, возникает так называемая гипероксигенация, и это ведет еще к тому, что у нас начинаются, ну, такие состояния, как, например, головокружение, помутнение в глазах. Ну, представьте себе, да, когда мы начинаем, соответственно, излишне сильно дышать, углекислый газ не успевает выдыхаться, соответственно, это еще сильнее запускает там ряд физиологических процессов. Тошнота, там желудочно-кишечные расстройства. То есть вся классическая такая реакция нашей вегетативной нервной системы, которая, по сути-то, на самом деле не столько является, оно является телесным процессом, но оно является еще вот этим эквивалентом нашей переживаемой тревоги. Ну, дальше, естественно, все это приводит к тому, что мы поглощаемся этими телесными ощущениями и начинаем интерпретировать эти все телесные ощущения как симптомы опасного заболевания, что, в свою очередь, опять запускает ряд физических симптомов. И вот по такому вот порочному кругу, соответствующим образом, мы вот в этой ситуации ипохондрии и функционируем. Что еще есть вот как часть такой тревожных, да, состояний, помимо физиологических возбуждений? Это, конечно, вот эта гипербдительность и фокусировка только на телесных процессах. Наше тело становится единственным таким, знаете, как сужение поля сознания, ограниченное только нашим телом. Мы закрываем глаза, мы чувствуем наше тело, мы открываем глаза утром, мы чувствуем наше тело, мы что-то пишем на лекции, мы чувствуем наше тело, мы все время к нему внимательны и чувствительны. Наша задача все время отслеживать. Есть что-то такое, что нас пугает? Нет что-то такое. Есть новые ощущения? Нет новых ощущений. Потом, ну вот, как я уже говорила, мы стараемся искать вот эти заверения, что все хорошо, ты не умираешь, у тебя нет ничего серьезного. Потом у нас появляется такая еще форма поведения, это, про нее не говорила, это поиск информации. То есть мы начинаем еще искать информацию. Что обычно? Это сейчас, спасибо Google, да, вот все, что можно, что ты хочешь, что не хочешь, можно найти миллионы форумов, которые посвящены разным рода болезням и заболеваниям. И здесь, конечно, наша тревога, ну, разворачивается просто во всей своей красе, пытаясь там обнаружить, как, допустим, мой телесный процесс вписывается в ту или иную картину, клиническую картину какого-либо заболевания. Это форумы, это медицинские энциклопедии. Сейчас полно всяких в таких форумах разовых консультаций врачей. Все это для человека, который имеет достаточно большую мнительность, ипохондричность, конечно, такая типичная форма поведения. Вот. И есть еще вот то, что мы говорим, ну, как форма, такая косвенная форма избегания, когда мы начинаем бояться собственной активности, физической, телесной активности. Ну, например, в силу того, что мы пугаемся излишнего сердцебиения, мы, например, ну, отказываемся от физической нагрузки. Там, не знаю, из-за того, что мы боимся, что наш уровень сахара будет все время скакать, мы начинаем отказываться от каких-то там сладких продуктов. Иногда, ну, такое вот косвенное избегание может приводить к тому, что человек, например, при появлении какого-то, ну, такого даже простого телесного симптома, телесной реакции, просто останавливается, замирает и ждет, когда пройдет. Или, например, просто боится даже встать с кровати, там, полностью ограничивая свою активность. К чему это все приводит? Приводит это к достаточно таким серьезным следствиям, потому что так незаметно, но наша мнительность, наша ипохондричность потихоньку начинает влиять на наши разные части жизни. Но первое, что начинает страдать, и где как раз вы можете получить обратную связь, что что-то не так, это наши отношения. Причем отношения как с семьей, так и с нашими друзьями. Ну, во-первых, если представить себе, да, что мы все время так вот теребим кого-то, да, представим кому-то, чтобы получить вот это вот какое-то успокоение, что что-то, ну, что все хорошо, что на самом деле ничего страшного нет. Но, естественно, через какое-то время наши там близкие люди начинают раздражаться, злиться, особенно если это еще подкрепляется отрицательными результатами анализов, да, то это все превращается в, ну, такую достаточно серьезную конфликтно-напряженную ситуацию, следствием ей и следствием этой ситуации будет что? Ну, это будет иногда и наше, ну, такое вот собственное раздражение и злость на то, что другие не понимают степени моего страдания. Ну, как же так? Я боюсь, да, а ты, соответственно, не хочешь этого признавать, да, ты не хочешь там признавать то, что я в действительности болен, и что мои симптомы, например, вызывают у меня такое отчаяние, да, такой страх, такую тревогу, а ты в них не веришь, что они действительно реальны, и я действительно могу быть чем-то болен. Вторая часть нашей жизни, которая начинает страдать, это наша работа, наша учеба. Ну, если мы говорим об учебной деятельности, потому что, во-первых, ну, когда мы фокусируемся только на теле, то понятно, что наше внимание и наша активность сознания, она перестает замечать, они перестают замечать то, что происходит помимо телесных процессов. То есть мы снижаем концентрацию внимания, мы снижаем нашу активность, мы становимся все более пассивными, что, естественно, будет вести за собой там, не знаю, ограничения временные в выполнении каких-то рабочих там вопросов. Ну и учеба, соответственно, приведет к тому, что там у человека появляются какие-то большие пробелы в учебной деятельности. Удовлетворение жизнью. Это третья часть, которая тоже начинает очень сильно страдать, потому что в действительности, если человек все время зафиксирован и сконцентрирован только на тревоге, на собственном теле, на том, что происходит, как происходит, если он постоянно пытается найти ответ на тот вопрос, есть ли что-то у меня, нет что-то у меня, или нет у меня ничего, то тогда, естественно, это точно приводит к появлению ряда таких негативных эмоциональных симптомов. В частности, конечно, у нас все время постоянно сниженный фон настроения, у нас пропадает способность получать удовольствие от тех видов деятельности, которые раньше нам это удовольствие доставляли, у нас снижается наша сексуальная активность, ну и так далее. То есть все, что вот связано с таким важным процессом удовлетворенности жизни, тоже меняет свою картину. Отношения с врачами, они тоже, естественно, становятся совершенно другими, потому что когда вы один раз приходите к своему врачу, это одна история, когда вы приходите к десятому врачу, и который вам, ну, там, воспроизводит какую-то схожую информацию, то, понятное дело, вы, ну, попадаете в такую касту очень странных и больных пациентов, да, с которыми врачи разговаривать не особо любят. И успокаивать это не их задача, и поддерживать вас в, ну, каких-то, как им кажется, процессах, которые у вас в голове, они не будут тратить на это время. Естественно, это тоже будет порождать определенные отношения к врачам с вашей стороны и определенные отношения вообще к системе здравоохранения в целом. Вот. И в лучшем случае, правда, это вот если там врач вас сможет отправить там, к тому же психотерапевту, к психологу, но это можно сказать, это прям как вот, ну, такая достаточно большая заслуга врача. Ну и финансы. Конечно, финансы страдают, потому что вот здесь, так чуть я читала, примерно порядка от 50 до 100 тысяч рублей человек, у которого есть вот какая-то мнительность, ипохондричность, тратит в год на разного рода исследования, это минимум, на разного рода исследования, на врачей, на консультации к врачам. Это не считая того, что вы еще, ну, испытываете достаточно сильные физические ощущения, потому что одно дело, ладно, кровь сдать, а другое дело, когда вы подвергаете свой организм каким-то болезненным и ненужным процедурам. Вопрос, что мы можем сделать? Да, то есть, как всегда, такая задача практическая, как мы можем тревогу эту убирать, как мы можем избавляться от этого. Задача сложная. Вот. И очень неправильно или, как сказать, в корне неверно ставить себе цель избавиться от симптомов. Вот если вы думаете, что это возможно, это маловероятно. Так не бывает. От телесных симптомов вы не избавитесь, только разве что тогда, когда вы умрете. Да? Соответственно, мы говорим про задачу, которая составляет попытку разорвать вот этот порочный круг, который выглядит следующим образом. Да? Телесный процесс, тревога. То есть вот в какой-то момент нам надо вот эти два феномена разделить друг от друга для того, чтобы на этом месте сформировалось что-то новое. Какой-то новый навык, там, например, интерпретации, да, мышления, что на самом деле мой телесный процесс это не потому, что я там, ну, например, болен, да, а этот телесный процесс, потому что я, ну, не знаю, вчера просто устал и там на гимнастике, да, слишком много позанимался. Второй момент – это про стратегии. Ну, тут вот покажу вам одно такое, ну, как упражнение, не упражнение, которое, так, сейчас покажу его, вот, которое хорошо как-то для вас могло бы показать. Ну вот, соответственно, это сделать такую табличку. Табличка, в которой вы в первой колонке просто перечислите те стратегии, которые, в принципе, снижают вашу тревогу. Ну, не знаю, там, консультация врача, обсуждение там моих симптомов с подругой, там, не знаю, поиск информации на форумах, их миллион разных, у каждой свои. А дальше во второй и третьем столбце вы посмотрите и оцените по десятибалльной системе снижение тревоги. Причем во втором столбце по шкале от 0 до 10, где вы испытываете снижение тревоги в настоящий момент, вот в такой однократный момент. А в окончательном столбце вы посмотрите на снижение тревоги в долгосрочной перспективе. Для чего эта табличка нужна? Ну, она хорошо, во-первых, вам покажет, насколько вы вообще используете разные стратегии снижения тревоги в своей жизни, в принципе. А во-вторых, она покажет, на самом деле, насколько вот эти стратегии могли бы быть действительно оптимальными для вас, эффективными для вас, то есть теми, которые в действительности облегчали вашу жизнь с точки зрения снижения тревоги, связанной с телесной симптоматикой. Еще один вариант, ну и такой вот уже последний, который бы я бы вам назвала, конечно, это вариант, в котором вам придется признать тот факт, что ваша тревога с вами на всю жизнь. И бороться с тревогой достаточно бесполезно. То есть это такие, знаете, это такая двойная затрата сил. Потому что в действительности вы никогда не успокоитесь. Всегда есть что-то, что будет интерпретироваться как нечто неправильное. Что я имею в виду? Например, вы получаете результаты анализов, да, и, соответственно, есть же всегда вероятность того, что, например, там, я не знаю, лаборант, да, в любой стране, плохие они или хорошие, да, что, например, лаборант что-то там неправильно сделал, да, или, например, доктор, который неправильно интерпретировал ваши результаты. Это про то, что на самом деле гарантировать человеку, что все хорошо, что он никогда ничем не заболеет или никогда ничем не болел и у него ничего нет, никто вам не сможет это гарантировать. У нас всегда есть закон вероятности, да, у нас всегда есть вероятность того, что ситуация может повернуться в любую сторону. Другое дело, самый главный вопрос, который важно было бы себе задавать, это вопрос, который звучит примерно так. Хочу ли я провести свою жизнь, настолько беспокоясь о собственном здоровье, об этой вероятности, или на самом деле я хочу продолжать просто жить свою жизнь, жить то, что действительно мне предназначено. Всегда болезнь, всегда здоровье находится в зоне неопределенности. Вот. Другое дело, что ну вот размышлять о том, что это просто произойдет, потому что это может случиться, да, это еще не означает на самом деле, что это действительно произойдет и это случится. Это лишь означает о том, что есть какая-то вероятность, с которой вы можете столкнуться в своей жизни, а может быть, никогда и не столкнетесь. Вот, соответственно, ну, наверное, вот здесь я остановлюсь. Во-первых, у нас так уже и время, я смотрю, вышло. Ну, из таких общих вещей, которые я хотела бы вам сегодня рассказать, я вот рассказала. Теперь я готова ваши вопросы послушать. Вот, соответственно, вот не знаю, правда, как это сделать. Я могу, конечно, включить всех. Но, по-моему, там есть такая функция, как у вас, если вы посмотрите внизу, называется «поднять руку». Вот. Или мне написать что-то, например, в чате. Как сделать лучше? И вообще, есть ли у вас вопросы? Да, Жанна, привет. Ну, давайте я тогда вот звук всем включу, вот, а вы тогда кто-то, кто захочет, можете меня спросить. Да, вот теперь все со звуком.
Да. Анна Александровна, скажите, пожалуйста, это перечисленные классификации, процессы, они соотносимы к людям с хроническими заболеваниями?
Ну да, да, конечно, соотносимы, потому что в действительности, ну как бы, во-первых, ну, может ли быть ипохондрия, например, у тех, кто... Да, дети. Вот. Может ли быть ипохондрия у тех, у кого бывают заболевания реальные? Конечно, может, потому что на самом деле реальное заболевание, оно может это спровоцировать. Столкнулся с собственной тяжелой болезнью, то, конечно, это повлечет за собой тревогу. Тебе будет все время казаться, что что-то не так. Так, я буду так потихоньку. Так, выключите остальных.
А таких людей тоже надо направлять на проработку к психологам и психотерапевтам, вот у кого хроника вялая, с повышенным вот этим страхом обострения заболеваний?
Ну, я вообще люблю психотерапевтов, поэтому я в своей концепции их рекомендую направлять. Вот, поэтому здесь, ну, я ничего не вижу в том, чтобы к психологам ходить, в принципе, и здоровым людям. Другое дело, что если, опять-таки, смотрите, но если мне это не мешает, ну, если я ипохондрик, это мне не мешает. Соответственно, я и не пойду никогда. Ну, не пойду. Так, все-таки я, наверное, сейчас отключу всех, вот сделаю вот так.
Да, это у меня дочка тут сидит и болтает.
Да, да, отключу, потому что, иначе, это да, будет меня сложно слышать. Вот, соответственно, в данном случае, если нет никакого беспокойства у человека, если это его жизнь не ограничивает, так ну почему бы и мне ходить к психологу? Если ограничивает жизнь, если мешает жить, если он ну, просыпается, засыпает с этой мыслью, не испытывает удовлетворения, удовольствия от жизни, то можно было бы сходить, почему бы и нет? Да, если за другого беспокоишься, это тоже ипохондрия на самом деле и мнительность. Ну, то есть, если начинается вот эта тревога, в том числе за других людей, вот, да. Как научиться принять ситуацию, что тревогу на всю жизнь? Ха. Сложная задача. Вот. Сложная задача, потому что в действительности, ну, кто захочет жить, зная, что есть какая-то часть, которая очень сильно отрицается, мешает, не дает существовать. Там есть ряд, ну, таких вот психотерапевтических способов, да, которые позволяют на самом деле перестать рассматривать тревогу как внутреннего врага, а наоборот превратить ее в функцию. Потому что, по сути, в тревоге нет ничего плохого. Вот, если человек ее хорошо знает, если он знает, как она развивается, если он знает механизмы, если он знает, на что она возникает, в каком случае, ну, там же с там, тех же телесных процессов, то, соответственно, можно сделать ее управляемой, ну, я имею в виду саму тревогу. В какой момент начинается ипохондрия? Это вопрос открытый. То есть она может начинаться, ну, например, с какой-то фиксированной ситуации. То есть, например, ну вот не знаю, человек пришел к врачу, да, он говорит, а у вас рак. А потом звонит на следующий день и говорит, слушайте, я ошибся, да нет, не у вас рак, мы анализы перепутали. Ну, конечно, такая вот ситуация может провоцировать развитие там ипохондричных состояний. Так же, как, например, ну, то, что я вот сейчас вижу, часто бывает, да, вот эти вот множественные послания врачей, множественные результаты исследований, да, когда мы, например, наблюдаем, что, там, не знаю, какое-то одно и то же состояние совершенно разными словами описывается врачами. Вот это может провоцировать ипохондрию. То есть факторов там миллионы разных. Так, сейчас я просто не успеваю. Так. Так, что если болезнь была обнаружена, не было никаких существенных симптомов. Ну, это вот здесь есть такая, ну, есть такой механизм, который называется индуцирование, и внутреннее в том числе. Ну, то есть, это, знаете, это как вот, например, ну, не вздумайте думать о белом пингвине в течение следующего часа. Вот, и, соответственно, через какое-то время вдруг вы обнаружите, что на самом деле вы-то про него и думаете. Вот так же и здесь. То есть, ну, когда человек, ну, начиная, зная и обнаруживая какой-то, ну, вот процесс, в том числе, там, не знаю, там, ну, например, там, гриппа, да, вдруг замечает, что у него, ну, начинают развиваться какие-то физические симптомы, которые, там, этому процессу соответствуют. Это тоже может быть, ну, может иметь и психологическое содержание, может и физическое. Вот. Тут все еще зависит от вот этих вот интерпретативных внутренних процессов мышления. Так, методы психотерапии. Ну, вот чего я практикую, да, и вот, собственно, вот этот проект, который в Фейсбуке есть, и который я сейчас буду продолжать, где-то в 20-х числах марта я делаю онлайн-группу, которая состоит из 5 встреч. Она только практическая, вот, а построена она на классических когнитивно-поведенческих методах. То есть, по сути, это работа ну, с процессами мышления и процессами интерпретации. И у вас, ну вот если вы присоединитесь, если вам действительно это интересно, будет как раз возможность, она маленькая, то есть там будет не больше 10 человек в этой группе, посмотреть и поработать сами с собой, да, с помощью ну, того, как можно поменять свои эмоции и стратегии мышления в контексте вот этих ипохондричных реакций. Медитация, она, конечно, прекрасна, она возможна, но только уже как следующий этап, потому что медитация доступна только тогда, когда человек, ну, человеческая тревога находится вот в этой оптимальной зоне возбудимости. То есть медитация при интенсивной тревоге маловероятна, потому что человеку цепляться не за что. Там самый главный страх, ну, бывает связан в том числе просто даже с прикосновением к внутреннему миру, ну, я имею в виду при ипохондричности, поэтому, соответственно, ну, можно, ну, можно ее только потом использовать. Специальную литературу по этой теме, по ипохондрии специальную литературу. Ну, вот свобода от тревоги, она в большей степени такая, она психологическая. Ну, вот я люблю, например, вот Ялома, Ирвина Ялома, просто почитать у него все его работы, и они пронизаны все таким, знаете, успокоением. Вот, вглядываясь там в солнце, да, тоже хорошая книга, они... такие, они научно-популярные, потому что я вам сам психотерапевт известный, да, был и есть, до сих пор он жив, вот его можно почитать, как вот такой способ немножко обнаружить себя в пространстве и вообще, кто я есть и что я есть. Вот, но опять-таки специальная литература, это нужно еще внутри себя ее на что-то класть, то есть должны быть какие-то определенные уже внутренние основания, внутренние такие опоры и ресурсы, которые позволяют нам что-то читать. Потому что как раз если сейчас, вот если мы говорим, вот я ипохондрик, да, соответственно, я, почему и лекции это, и почему этот проект, потому что я знаю это из клиентского собственного опыта, мне прекрасно знакомо, что такое тревога, я знаю отлично, что такое страх за собственное здоровье, я изнутри знаю, как это все разворачивается. Читать в момент, когда у тебя сильная тревога, тебя наоборот будет еще больше пугать и наоборот будет больше усиливать твою тревогу. Вот. Там нужен какой-то такой момент, который наоборот даст возможность немножко успокоиться, найти вот это психическое убежище, которое имеет особое значение. Не имеет значения, пойдете ли к психотерапевту или к психологу, это не, ну, они никак не отличаются по содержательным аспектам. Самое главное, чтобы, если это психолог, чтобы он знал какие-то стратегии, тактики работы, да, в данном случае, если это психотерапевт тоже, потому что они тоже бывают разными, так же, как и психологи, со временем суток. Тревога связана со временем суток. Вот ипохондрия нет, а тревога связана. Особенно это касается как раз вот разворачивания ее в течение дня. Обычно утром тревога меньше, к вечеру она усиливается. И под вечер, она бывает иногда такой интенсивности, что сложно бывает даже заснуть. То есть она скорее такую динамику имеет. При беспокойстве за других, схожие. Все там, меняешь только вот логику интерпретации, механизмы интерпретации, интерпретативные темы. В состоянии или нет? На самом деле ипохондрики не всегда в состоянии признать, что у них... Не всегда ипохондрики в состоянии признать, что у них есть проблема. Иногда да, вот, но это уже такой крайняя степень. Вот, иногда требуется какое-то время. То есть необходимо там какое-то время для того, чтобы прийти к психотерапевту. Иногда это десятилетиями длится. И, соответственно, человек может и умереть ипохондриком от старости лет 90. Это такой сложный вопрос, не знаю. Законченное заболевание. Бывает, за ней может быть депрессия, потому что жизнь и так не очень прекрасно выглядит. Вот. Как объяснить, что просыпаешься от тревоги хоть... Сложно. Это такой механизм больше биологический. В том числе, если вы просыпаетесь и засыпаетесь с мыслью о том, что что-то не так, естественно, ваш организм и живет в этом процессе. И тем более любое просыпание – это всегда стресс, там и кортизол выбрасывается, и, соответственно, там уровень тревоги может быть достаточно высоким просто вот по биологическим причинам. Ладно. Я думаю, что на этом нам надо остановиться. Спасибо большое, что вы были со мной, что вы участники. Я буду очень рада вас видеть, если вы решите присоединиться к группе. Соответственно, вся информация будет в Фейсбуке. Вот. Мне можно писать, меня можно спрашивать, что-то комментировать. Но я буду рада встрече с вами. Вот. Соответственно, по любым вопросам можно обращаться. Почта у вас теперь моя есть. Соответственно, можно... связываться, и через систему мессенджеров мы можем с вами контактировать. Спасибо, до встречи, буду рада видеть вас снова.